страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, друзья. По страницам Библии наша новая встреча начинается. И очень приятно сегодня вместе читать Божие Слово. Алена Вальц, Алена, привет тебе.
Да, друзья, привет. Привет, Олег. Пятница, мы сегодня с вами, или вы сегодня с нами. А также Ольга Каракчева, Александр Анисимов. И вот все-все-все. И мы, да, мы с вами в послании к филиппийцам. Мы там и остановились в прошлый раз и продолжаем читать. Это небольшое, но очень емкое послание.
Да, совершенно роскошное письмо. А еще ведь, Алена, сегодня праздник. И ты знаешь какой?
Наверное, да.
Давай.
День реформации?
Во! Я даже не предполагал, что ты скажешь.
Я что-то другое скажу.
Нет, я так думаю. Так, нет, в принципе, ты бы другого не сказала на самом деле. Вот. Дата, конечно, не круглая. Да, это все-таки у нас 500-летие информации. Реформации было у нас 8 лет назад, но все же это замечательный день для того, чтобы вспомнить о том, как Господь через конкретных людей, через реформаторов действовал для того, чтобы вернуть Церкви Божие Слово, чтобы вернуть Церкви первенство Священного Писания, первенство Иисуса Христа, не традиции, не предания. Хотя реформаторы не отрицали ни то, ни другое, но все это подчинено авторитету Божьего Слова, Священного Писания. Так что, друзья, с Днем Реформации вас, слушателей нашей программы «По страницам Библии». Вот, мы перед эфиром говорили, и ты прочитала очень хороший комментарий, я тебе сказал, о, давай это зачтем в эфире, ты можешь его найти?
Да, конечно, этот комментарий оставил нам Дмитрий Валерьевич, твой тезка по отцу, да? Он написал, не Павел нес Евангелие, Бог через Павла совершал свой план. И сейчас нужен новый Павел, который скажет, уже не я живу, но живет во мне Христос.
Да, значит, смотрите, давайте так, нужен новый Павел? Не знаю, мне кажется, что нужен Дмитрий Валерьевич на своем месте. Вот, и Олег Валерьевич на своем месте нужен, Елена Сергеевна на своем месте нужна. Если не знаете, кто это, ну вот, ну и не знаете. Вот, Александр, я не помню отчество, короче говоря, тоже на своем месте нужен. Каждый из нас нужен на своем месте. Что же касается того, что не Павел нес Евангелие, а Бог работал через Павла, да, но при этом... Павел имеет совершенно конкретную Божию задачу, которую он исполняет, которая для него очень и очень важна. И эта задача в проповеди Евангелия. А вот мы с вами читаем послание к филиппийцам. Апостол Павел писал здесь, сейчас я найду, 17 стих 1 главы. «А другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование». Вот как раз к вашему комментарию. Смотрите. С одной стороны, Павел поставлен Богом, и он говорит, что он избранный апостол, да, то есть он поставлен Богом на это апостольское служение. С другой стороны, вы совершенно правильно замечаете, что мало быть просто поставленным, надо же это служение делать, исполнять. То есть, ну, какой смысл, если Павел просто поставлен Богом, если бы Павел по этому поводу ничего не делал, а он исполняет служение. Поэтому, да, Павел действительно несет Евангелие, потому что его поставил на это Бог, и то, и другое. Сказать, что просто Павел несет Евангелие, означало бы, что Павел самозванец, а это не так. Сказать, что Бог поставил Павла, означало бы пассивность Павла, это тоже не так. Павел абсолютно активен, и это важно. Значит, каждый из нас имеет определенную задачу, которую нам дал Бог, и дальше каждый из нас имеет силу Божию, чтобы задачу решать. Ну вот, вот и то, и другое. Есть два, скажем так, перекоса в христианской жизни. Один перекос – это такая гиперактивность, вот я сейчас все сделаю, я сейчас со всем разберусь, ну, а Бог меня догонит. Простите, зря я, наверное, так говорю, но иногда оно практически до этого же доходит. Это, знаете, есть такая шутка про шофера, про водителя машины. Он говорит, он едет так быстро, что его ангел-хранитель не успевает его догнать. Вот. Это вот про такой подход. А другое – это пассивность, когда говорят, ну, если Господь что-то захочет через тебя сделать, так Он это сделает и сам. Ну, простите, Он-то, конечно, сделает, но тебе тоже для этого нужно трудиться. Это сотрудничество, это соработа, совместная работа. Не для спасения, мы об этом сегодня еще будем говорить, а уже после того, как мы спасены, когда мы уже получили Божие призвание, и мы это призвание исполняем. Так что, Дмитрий Валерьевич, я просто надеюсь, что вы будете, как и каждый из нас, на своем месте исполнять Божие дело. Вот как-то так. Что будем делать?
Будем читать.
Будем читать.
Слушай, ну знаешь чего? Вот еще хотел бы, наверное, сказать. Вот помимо того, что нам нужно что-то делать и стремиться, пытаться кого-то изменить или что-то изменить, самое основное, что к чему призван каждый человек, это именно познавать Бога, прославлять Его своей жизнью. Не переделывать кого-то, а переделывать в первую очередь себя, работать с собой.
Да, и это первое. И спасибо тебе, что ты сделала акцент такой, потому что это действительно первое. Иначе можно бегать, менять мир, вот, а самому погрязать в том, что Богу не угодно. Так что да, да. Иначе будет вот это вот такое гиперактивное христианство. Вот, спасибо. А у нас сегодня две замечательные главы. Вторая и третья главы послания к филиппийцам, письма филиппийским христианам. И в этих главах два понятия, которые с богословской точки зрения имеют огромную важность. И вот есть такое слово «кеносис», оно происходит от греческого слова, которое буквально значит «опустошение». И вот это богословское понятие «кеносис» богословы сформулировали в связи с второй главой послания к филиппийцам. Там в 6-7 стихах написано, я прочитаю пока по синодальному переводу. Алена, ты приготовь, пожалуйста, какой-нибудь из современных русских переводов для того, чтобы читать дальше. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил», и вот это как раз то слово, которое нас интересует, «уничижил» или «опустошил» себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. И богословский вопрос заключается в следующем. Когда Христос пришел на эту землю, от чего Он отказался? Вот Он опустошился, от чего? И есть понятие, есть понимание, с которым я не могу согласиться, и большинство христиан с этим не согласится. Это ложное понимание. Понимание о том, что Христос отказался от своей божественности. То есть, придя на землю, Он стал просто человеком. Есть, правда, такие более нюансированные, скажем так, варианты этого понимания. Ну, например, Христос отказался от божественности, пришел в мир как ребенок. И, кстати, иногда, когда мы делаем такой акцент в рождественские дни, мы говорим, Иисус пришел в мир младенцем. Мы почти сходим вот к такому пониманию. Но оно неправильное. Значит, что дальше говорят? Он пришел, и божественность к нему вернулась, по крайней мере, частично, при крещении, которое ему преподал Иоанн Креститель. Да, помните голубя и помните голос Божий, говорящий. Это Евангелие от Матфея, 3 глава, например. Вот. И вот тогда к нему приходит божественность. И дальше всякие разные подходы по поводу того, что произошло на кресте и так далее. Так вот, подавляющее большинство христиан с богословской точки зрения скажет, что нет. Христос, даже находясь в Вифлееме, в яслях, да, когда Он родился в этом хлеву, в этот момент это не просто младенец, это не просто человек, а это Бог. То есть и Бог, и человек. Он не отказался от своей божественности. Но тогда вопрос, от чего он отказался? И вот на этот вопрос попытаемся с вами сегодня ответить. Но сначала давайте посмотрим на этот фрагмент в контексте. Но ведь Павел же не говорит, что, дорогие филиппийцы, я вот тут вам личные всякие вещи писал, а теперь я вам тут прочитаю богословскую лекцию. Нет, конечно. Эта богословская история, богословская формулировка, она ведь в контексте совершенно конкретного наставления, назидания, которое дает апостол Павел филиппийским христианам. Вот это назидание, давайте, друзья, мы и прочитаем. И прочитай, пожалуйста, по современному русскому переводу, Алена, вторую главу с 1 по 5 стихи. И слушая это, друзья, помните, что именно вот это главное, потому что все, что будет дальше, это богословское объяснение той заповеди или того напутствия, точнее, которое дает апостол Павел здесь. Прочитаешь его?
Если союз со Христом дает вам ободрение, если его любовь утешает вас, если вы находитесь в общении с Духом и имеете милосердие и чувство сострадания, то дополните еще мою радость. Будьте едины в ваших мыслях, имейте одну и ту же любовь. Проявляйте единодушие, будьте единомышленниками. Не делайте ничего из эгоистичных или же из тщеславных побуждений. Будьте скромны и считайте других выше себя. Руководствуйтесь не только своими интересами, но и интересами других. Ваш образ мыслей должен быть таким же, как и образ мыслей Христа Иисуса.
И вот представьте себе такую историю, математический пример из школьных времен, или уравнение, да, уравнение. У вас, значит, в левой части уравнения стихи с 1 по 4. Дальше знак «равно», знак равенства, это 5 стих. И в правой части уравнения стихи с 6 по 11. Вот с 1 по 4 равно, ну или, по крайней мере, если не равно, то подобно, да, все-таки подобие. Вспомните подобие треугольников из геометрии. Они могут быть разного размера, но они подобны. Вот тому, что описано с 6 по 11 стихи. Апостол Павел обращается к этим людям и дает им повеление, но также дает им определенный запрет. Во-первых, повеление – это второй стих, единомыслие, рассуждайте одинаково, или едино, точнее, не одинаково, едино все-таки. Единодушны и единомысленно будьте – это то, что нужно делать, это повеление. Дальше – не делать, не делайте ничего из соперничества, из тщеславия – вот это то, от чего нужно воздерживаться – но считайте друг друга, других людей выше, чем вы сами. То есть ставьте других людей выше, чем вы сами. Вот такая вот получается история. Значит, каждый из нас имеет что-то такое, чем мы могли бы гордиться. Кстати, к этой теме апостол Павел еще вернется в третьей главе. И каждый из нас имеет вот эту склонность. И это плохая очень склонность, это странная склонность, я бы сказал, даже греховная склонность, выпячивать что-то свое, гордиться чем-то своим. И у каждого из нас находится что-то, чем мы могли бы погордиться. Более того, так тихонько, может быть, не анонсируя это, каждый из нас считает себя более успешным, чем многие другие люди. Мужской выезд церковный и такой диалог. Значит, да, Алена, ведь ты же, наверное, никогда не бывала на чисто мужских выездах. Ну, то есть, когда женщин не берут, вот чисто для братьев.
Только, знаешь, один раз была.
Была, да?
Ребенка отвозила, да, когда у меня муж не смог поехать, но я там как бы был мужской, подростковый, я сына отвозила и была, и мужчины, конечно, косились, потому что я просто затесалась в кругу, где я не должна была быть.
Да, потому что на мужских выездах мужчины разговаривают, в общем-то, спокойно, как бы более, ну что, расслабленно, что ли. Вот. Например, как-то на мужском выезде поставили вопрос: слушайте, а чем вас больше всего раздражают ваши жены? Ну, в общем, я рад, что наших жен там не было, чтобы это послушать, потому что такие откровения. Вот, бывали. А, короче говоря, а тут мужской выезд, значит, сидят ребята, ну, как ребята, уже мужчины, зрелые, все. Вот. Я упрощаю этот разговор, я беру только самое главное. Короче, там два дядечки стали между собой хвастаться друг другу. Он говорит: а я дом построил. Другой говорит: а я диссертацию защитил. И то, и другое за последний год, кстати говоря. Вот. И на этом бы закончить. Да, слава богу, все. А дальше пошла какая-то странность. Типа, ну что твоя диссертация? Вот дом построить, это другое дело. Ты знаешь, сколько я его строил? Тут уже второй не выдерживает. Говорит: что твой дом? Ты даже не представляешь, сколько я эту диссертацию писал. Он говорит: ты что диссертацию? Ты мне, говорит, дай я за полгода напишу. Ага, напиши. Вот. Не напишешь ты за полгода. И дом не построишь на полгода, полгода. И, короче говоря, слово за слово, каждый из этих братиков начинает не просто хвалить себя. Это еще одна история. Но начинает также, и вот здесь это важно, уничижать другого. То есть он хвалит себя за счет другого. Ты, Алена, как человек, который знаешь, и что такое дом построить, и что такое диссертацию писать, по-моему, у тебя же нет, да? Ты не, у тебя кандидатская нет или есть?
Нет.
Но
Ну,
рядом с тобой...
магистерскую работу писал, но это немножко другое, это не то же самое,
Но я
что
думаю, что
просили.
да, я тоже магистерскую писал. Это как раз можно за полгода написать, это легко. Вот. А вот кандидатскую за полгода не построишь, простите, не напишешь, и дом за полгода не построишь. Значит, и что получается? Люди начинают превозносить себя и делать это за счет других. И апостол Павел говорит: не-не-не, ребят, такого быть не должно. Четвертый стих: не о сем только, прости, не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. И вот это важная история. В том разговоре на мужском выезде хотя бы один из этих людей мог бы сказать: слушай, какой ты молодец. Он бы даже мог сказать так: знаешь, я бы, наверное, никогда не смог построить дом. То есть я вообще не представляю, как это. Я представляю, как пишут диссертацию, какие там главы и так далее. А вот как дом строится, я не знаю. Ну или другой мог сказать то же самое. Я понимаю, как пишется, как строится дом, как пишется диссертация, я не знаю. Вот. В данном случае каждый из них, каждый из этих героев наших, начинает настаивать на своих правах, на своих прерогативах. Причем обратите, пожалуйста, внимание, что вообще говоря, и это сейчас нам нужно понять для того, чтобы понять следующую часть, что вообще говоря, и в том, и в другом случае, и в случае с домом, и в случае с диссертацией, они ведь ничего, эти люди ничего не придумали. Это совершенно очевидно существующие прерогативы. То есть он действительно молодец, он построил дом. Или другой человек действительно молодец, он написал диссертацию. Они не берут на себя ничего такого, чтобы не имели права брать. Вопрос не в том, есть ли у них на это право. Вопрос в том, что, может быть, когда-то ради других людей от каких-то прав приходится и отказываться. В современном обществе это кажется странным. Но мы же все готовы не только защитить свои права, но и раздавить всякого, кто эти права нарушает. На самом деле далеко не так все это. Ведь, ну, допустим, вот вспомните, когда вы были там молодыми родителями, если были, да? Вот вы же не говорите ребенку двухмесячному, такая мама своему месячному или двухмесячному ребенку, и говорит: значит, сынок дорогой, доченька, бейбочка, Вообще, я имею право в 3 часа ночи спать. Ну вот, вот реально, я имею на это право. Нет, вы идете и кормите этого младенца, потому что это ваш ребенок. Вы, и вот это сейчас будет важно, отказываетесь от своих прав, от своих прерогатив ради этого ребенка, ради той цели, которая у вас есть, вырастить этого ребенка. Вы, значит, 1 сентября, да, вы идете с ребенком в школу, и вы можете сказать: слушайте, мне так в свое время, там, 10-11 лет, эта школа надоела. Вот это последнее место, куда я хочу попасть. Вы отказываетесь от этого права туда не попадать, потому что у вас есть ребенок. Еще один рассказ моей хорошей знакомой. Она музыкант, причем очень хороший музыкант. Вот. И я как-то как раз рассуждал над этим фрагментом. А у нее, значит, дочка была в детском саду. А в детском саду бывают утренники. А дети на этих утренниках поют. Вот просто поют песни, да? Теперь вопрос. Представьте себе профессионального музыканта с абсолютным слухом, которая пришла на утренник в детском саду и слушает этот хор. Вот я задал ей такой вопрос. Я говорю: слушайте, слушай, а у тебя как, ушки в трубочку не сворачиваются? Они же очень плохо поют. Она говорит: слушай, ну я же не хор пошла послушать, я пошла ребенка своего поддержать. Понимаете, что она сделала? Она отказалась от своего права слушать хорошую музыку, которая, кстати говоря, это право подтверждено тем, что она в этой музыке разбирается. Она не перестала быть собой. Она не перестала быть музыкантом. Она не потеряла абсолютный слух. Но она пришла в детский сад для того, чтобы поддержать своего ребенка. И она слушала, да, вот эти вот добрые, вот это доброе, милое, но совершенно нескладное пение средней группы детского сада, номер там, не знаю, 25. Вот это происходит здесь. Я не случайно, обычно, когда люди говорят про вот эту вторую главу, уходят в богословие, в теорию, в историю и прочее. Но Павел начинает не с богословия, он начинает с того, что в людях есть, что есть у людей. И тогда через человеческий опыт гораздо проще будет понять богословское утверждение, которое здесь есть. И вот что сделал Иисус, и от чего же он себя, простите, от чего же он отказался, и с чем, чего же он опустошился? Алена, прочитай, пожалуйста, 6 по 8 стихи в современном русском переводе.
Он по природе Бог не держался за равенство с Богом, а наоборот, унизил себя, приняв природу раба. Он стал подобным людям. Став и по виду как человек, он смирил себя и был покорным до смерти, причем смерти на кресте.
Обратите, пожалуйста, внимание в этом переводе. Он стал подобным людям. Он смирил себя. Он уничижил в синодальном переводе. Или унизил. Или опустошил себя. А это первая часть того, что он сделал. Он отказался, то есть не почитал хищением в русском переводе, да, но не держался за Божий равенство, да, за равенство с Богом. Он отказался от этих привилегий, которые он имеет как Бог. Еще раз повторю. Иисус, придя на землю, не перестал быть Богом. Точно так же, ну как точно так же, подобно тому, как, все-таки это подобие, конечно, а не равенство, подобно тому, как музыкант с абсолютным слухом не перестала быть музыкантом с абсолютным слухом, попав в детский сад на утренник к ребенку. Иисус сделал это ради нас. Он действительно, он чего-то не знал. Ну, например, он не знает, он говорит о том, что только отец знает дату второго пришествия, да, день и час второго пришествия Христа. Вот, он мог бы позвать легион ангелов, и ангелы освободили бы его, Он отказался от этой привилегии. До этого он мог бы требовать рождения в принципиально других условиях. И когда мы говорим о том, что у доктора Маги это была вот эта мысль, и она очень часто приводится здесь, значит, когда Иисус пришел на землю, когда он родился, и мы в рождественские времена, в рождественские дни так умильно говорим о том, что вот пришли ему поклониться пастухи, вот пришли через какое-то время волхвы, и мы говорим, как же это здорово, как это замечательно. Оно, конечно, здорово, оно, конечно, замечательно, но понимая, что это Бог пришел на землю, вообще говоря, весь мир должен был прийти ему поклониться. То есть где весь остальной мир? Почему только эти пастухи? Почему только эти волхвы? Где все остальные? Почему все это происходит так, как оно происходит? Вот это самоуничижение Христа. И как это связано с тем, что говорилось до этого? Значит, если Христос отказался от того, что ему по праву принадлежит как Богу, ради нас, ради нашего спасения, потому что он любит нас, если он от всего этого отказался, то неужели мы будем держаться за какие-то свои привилегии, за какие-то свои права, когда речь идет об отношениях с другими христианами? Ну, возвращаясь к примеру, с которого я сегодня начал, неужели мы с вами будем говорить о том, что вот я такой молодец, я написал диссертацию, а ты неуч, и разговариваешь неправильно, и всего только дом построил. Нет, это кажется абсолютно диким, это кажется абсолютно невероятным. Вот, смирил себя, быв послушным даже до смерти, смерти крестной. Он не должен был умирать. Он не сделал ничего такого, за что он должен был бы умереть. Но он пошел на эту смерть, пошел на нее ради нас. Вот это великолепно. Значит, у вас должны быть те же чувствования, что в Иисусе Христе, соответственно, и в отношении к другим людям тоже. Это не, кстати говоря, это не про то, что мы позволим окружающим людям нас топтать, да, нас давить. Это не про то, что мы перед окружающими людьми становимся, не знаю, тряпкой, да, которую ноги можно вытирать. Это про то, что мы других людей, окружающих людей ставим выше себя, какими бы выдающимися мы ни были. Был такой замечательный американский проповедник Билли Грэм. Я думаю, что Билли Грэм, ну, по крайней мере, имя это до сих пор знакомо многим из наших слушателей. Знаете, чем был поразителен Билли Грэм? Вот, я его встречал не так часто в жизни, но несколько раз мне довелось его встретить, пару раз лично. Я догадываюсь, что среди наших слушателей могут быть люди, которым больше доводилось. Я даже знаю лично людей, которым намного больше доводилось. Так вот, вот чем был интересен Билли Грэм. Многим на самом деле, но... когда ты оказывался с ним рядом, со мной это было в начале 90-х годов, он задавал вопросы и начинал слушать. Вот просто, чтобы познакомиться с другим человеком, просто узнать, что Бог делает через другого человека. И понимаете, друзья, это контринтуитивно, то есть это противоречит интуиции, да, того, чего мы ожидали. Вот всемирно известный проповедник. И ведь, наверное, вот он сейчас с тобой встретится, протянет тебе руку, посмотрит тебе прямо в глаза и начнет проповедовать. И ты покаешься уже 10-й или даже 20-й раз. Ну, потому что ну, это же его свойство проповедовать. Не-а. Он начинал слушать. Ему было важно услышать, ему было важно понять, что вообще Бог делает в мире. И зачем Бог привел в его жизнь вот этого человека, тебя в данном случае. Это поразительно. И я ловлю себя на том, что порой начинаю именно говорить о своих правах вместо того, чтобы признать, что Бог действует. Бог действует через других людей. И если я отказываюсь от прерогативы, ну, грубо говоря, да, я отказываюсь от того, что, допустим, по статусу мне, в кавычках, положен крутой номер в гостинице. Я от этого отказываюсь для того, чтобы с кем-то пообщаться. Знаете, что интересно? Это не снижает мой статус. То есть то, что я не получаю привилегии, не снижает мой статус. И вот в связи с этим понятными становятся следующие стихи. Что сделал Христос, простите, что сделал Бог Отец, Отец со Христом после того, как Христос уничижил себя, после того, как он опустошился? И это роскошно. С 9 по 11 стих. Алена, прочитай, пожалуйста, это.
«Поэтому Бог возвысил его и дал ему имя выше всех имен, чтобы перед именем Иисуса преклонились все колени на небесах, на земле и под землей, и чтобы каждый язык признал во славу Бога, чтобы каждый язык признал во славу Бога Отца, что Иисус Христос есть Господь».
Вау! Понимаете, да? Иисус опустошил. А смотрите, в начале было в 6 стихе, он не почитал хищением, то есть он не держался за свое равенство Богу, не держался за эти прерогативы. Он эти прерогативы отдал, и Господь, и Бог Отец, простите, а Бог Отец его возвысил. Он не потерял эти прерогативы. Это поразительно.
И
еще
знаешь,
один... Да, давай.
И, ладно. Мне, знаешь, мне очень нравится вот это в новом русском переводе, в 6 стихе «по природе Бог». То есть по природе любовь. То есть он ведь смог это сделать только из любви. И вот тот пример даже, знаешь, вот про эту женщину, которая пришла послушать своего ребенка, мы же тоже понимаем, что это из любви. И именно эту любовь ожидает и от нас Бог, чтобы как бы из любви к Богу мы дальше шли и служили другим людям. Потому что, знаешь, вот этот момент поставить там себя ниже другого человека, это же на самом деле это очень сложно. Но только если нами будет руководствовать именно любовь к Богу, даже не любовь порой к ближнему, да, не любовь к человеку, а именно любовь к Богу, и именно из этой любви к Богу мы можем проявлять любовь к человеку.
Абсолютно. И более того, Бог... собственно, эту любовь человеку нам и дает. Иначе нам ее взять неоткуда. Потому что иначе ты просто этому человеку скажешь: слушай, как же ты меня достал. Но самое интересное, что ведь он тебе тоже может сказать: ты меня тоже достал. Мы взаимно друг другу надоели. Вот. А когда Господь в нас работает, когда Господь меняет наши глаза, то, как мы смотрим на других людей, вот тогда оно действительно начинает чего-то стоить. Тогда мы действительно можем к этому человеку прийти, служить этому человеку и отказаться от той прерогативы, от тех возможностей, которые вроде бы у нас есть. Но да, да, бывают случаи, когда они мешают. То есть просто вот... но мы их не теряем. Мы... ни в коем случае их не теряем. Сижу, думаю, рассказать или не рассказать. Расскажу. Я в юности, совсем юности, когда только-только окончил семинарию, стал пастором, проповедовал. Ну, как? Я сейчас уже понимаю, что ребятенок... Нет, не ребятенок, конечно, уже. Там молодой человек, окончивший семинарию, 27 лет... Вот, нет, не, совсем не ребятенок, но все же. Я очень неохотно уходил в отпуск. Я думал, что это моя верность служению. Ну, просто потому, что вот, да, так люблю Господа, так люблю людей и так далее. И потом Господь мне как-то показал причину, причем не через кого-то, а напрямую показал. Я такой, что же так вот? Мы даже едем на дачу с семьей. Я каждое воскресенье в церковь, в церковь, в церковь. Почему? Ну, надо же, можно же когда-то вот просто вот с семьей вместе побыть, а дети маленькие были. Мне сейчас больно об этом говорить. Но я понял, когда это понял, тогда стало проще. Тогда можно было уже сказать Богу прости и как-то меняться. Я не уходил в отпуск, потому что боялся, что пока меня не будет, в церкви будет проповедовать кто-то, кто будет проповедовать лучше меня, и потом церковь вместо меня пригласит вот этого другого человека. Понимаешь, это дикость, это комплекс, это неуверенность в себе. И это как раз желание держаться за свое место и не отпускать, вот так вот вцепиться и не отпускать. Потому что если ты отпустишь, то ведь не равен час потеряешь. Христос не держался за свои прерогативы, как Бог. Потому что он понимал, что потерять он их не может. Он не может перестать быть Богом. Но это-то понятно. А вот дальше к нам уже обращение. И нам с вами нечего держаться за наши прерогативы, даже если они есть. Потому что если они настоящие прерогативы, они, если подлинные прерогативы, то мы их не потеряем. Ну, а если они не настоящие, то тогда, может быть, лучше и потерять тоже. Вот это вот история наших отношений с Богом и наших отношений друг с другом. И замечательное заключение к этому, применение на практике с 12 по 18 стихи. Апостол Павел продолжает. Представьте себе, здесь уже нет высокого богословия, но здесь есть практическое богословие, практическая христианская жизнь. Прочитай, пожалуйста, довольно большой фрагмент, вот это с 12 по 18 стихи.
«Мои любимые, вы всегда были послушны, не только когда я был с вами, но и гораздо более того сейчас, в мое отсутствие. Со страхом и трепетом явите на деле плоды вашего спасения, потому что это сам Бог совершает в вас работу, пробуждая в вас и желание, и действия согласно своей воле. Делайте все без жалоб и споров, чтобы вам быть непорочными, чистыми и незапятнанными детьми Божьими среди этого развращенного и злого поколения. Вы сияете среди него, как звезды в мире, живя по слову жизни, и этим я буду хвалиться в день Христа, что я не напрасно пробежал свой забег и не напрасно трудился. И даже проливаясь как жертвенное возлияние в дополнение к жертве, служению вашей веры Богу, я радуюсь вместе с вами. Радуйтесь и веселитесь и вы со мной».
Вот так. Вот это уже практическое применение. Это уже богословие на практике. То есть и вы будьте такими. Вы радуетесь вместе со мной. Нам не за что держаться. То, что по-настоящему принадлежит нам, Господь нам все равно даст. Но бывают в жизни ситуации, их много, когда Господь говорит так: ты будешь держаться только за меня. Не за свои какие-то заслуги, а только за меня. И апостол Павел это знал. Это прямо в его жизни проявилось на практике. И это второй фрагмент, который мы сегодня прочитаем. Это когда Павел вдруг понял, что он держится совершенно не за то, за что следовало держаться. Это третья глава, когда Павел говорит о том, что у меня, вообще говоря, было на что надеяться в этой жизни. У меня было за что держаться в этой жизни. А, кстати, вокруг были как раз люди. Во втором стихе третьей главы мы читаем. «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, а не на плоть надеющиеся». Значит, в этой молодой христианской церкви могли появляться, а я думаю, и появлялись люди, которые смотрели на все это сверху вниз и говорили: «Так вы вообще право имеете рассуждать о Боге? Вот мы, иудеи, мы обрезаны. У нас тут одно, другое, третье. И, пожалуйста, тут вы тут помолчите. А мы сейчас вас будем учить. Потому что мы круче вас. И Павел говорит, берегитесь. И вот тут он рассказывает свою биографию. И биографию своего крутого поворота к Богу. Или того поворота, который устроил в нем сам Бог. Прочитай, пожалуйста, с 4 по 7 стихи. Нет, по 6.
3 глава, да?
Угу.
Хотя я и могу... здесь да. Продолжение 3 стиха. Если у кого-то есть основания полагаться на внешнее, то тем более у меня. Я был обрезан на 8-й день от рождения. Происхожу из израильского народа, из рода Вениамина. Я чистокровный еврей и по отношению к закону фарисей. Я ревностно преследовал церковь и с точки зрения законнической праведности беспорочен.
Я сделал все, или у меня есть все, что можно себе предположить, представить. По своим свершениям, говорит Павел, я непревзойден. Я из еврейского народа, да, обрезан 8-й день. То есть родители сделали все правильно. Я в завете с Богом через обрезание. Из рода Израилева, колена Вениаминова. Это царское колено. Это колено, из которого первый царь. Это не царское колено в смысле по Давиду, да, потому что там колено Иудина. А если мы говорим про первого царя, про Саула, то это царское колено. А Вениамин – младший и любимый сын Иосифа и Рахили. Рахиль умерла при родах Вениамина. Более того, у Савла и Саула одно и то же имя. Шаул и то и другое по-еврейски, по-русски, в русском переводе. Это разные имена. Да? Но этого будущего апостола назвали первым, назвали именем первого царя Израилева. И еще одно сравнение, если вы вспомните про Саула, мы говорили о нем, читая книгу «Книги царств». Саул хорошо начал свою жизнь, но плохо закончил. Вот он плохо закончил, да? Савл, апостол Павел, напротив, плохо начал. Он начал как гонитель христианства, гонитель Христа. Но он хорошо завершил свой жизненный путь. И в конце концов, не столь важно, как вы начали, важно, как вы закончили, в каком направлении вы идете. Но Павел говорит, да, из колена Вениаминова, еврей от евреев, или чистокровный еврей. Я в своих проповедях когда-то об этом говорил, Павел или Савл, он еврей Евреевич. Есть такое, Баптист Баптистович, да, вот этот вот еврей Евреевич. По учению фарисеев, это люди, которые стремились исполнять Божий закон, стремились познавать Божий закон. Люди, которые, в отличие, кстати, от саддукеев, в народе были куда более популярны. По ревности гонитель церкви Божией. То есть я свое еврейство, говорит Павел, показал на деле. Когда началась вот эта, как ему тогда казалось, ересь христианская, ему, Павлу, было не все равно. Он стал гонителем Божьей церкви, именно потому, что такую ересь он терпеть не мог. И более того, он говорит о себе как по праведности закона и непорочный. Тут два взгляда. Некоторые говорят о том, что это может быть преувеличение, но это значит, что у него нет никакого греха, никакого порока. Но есть также еще понимание, которое вы как раз читали у доктора Маги, про то, что Павел все правильно делал в рамках ветхозаветного закона. Да, у него есть грехи, но он приносил жертву за этот грех. То есть он совершал то, что он должен был совершать. Он, простите, по закону у него все было правильно. Он не порочен. То есть, если бы была возможность похвалиться, ему было чем хвалиться. Он не просто дом построил или диссертацию написал. Он сделал и то, и другое, и третье, и много еще того, что никто ни другой не сделал. И вот от всего этого апостол Павел отказывается. Прочитай, пожалуйста, с 7 7 получается у нас, да, да, 7 по 11 стихи.
Но все, что я считал приобретением тогда, сейчас ради Христа считаю потерей. И не только это, но и все прочее я считаю потерей в сравнении с бесценным познанием моего Господа Иисуса Христа. Ради Него все остальное в мире я стал почитать за сор. И я все отбросил прочь ради приобретения Христа, ради того, чтобы быть с Ним не со своей уже праведностью по закону, но с праведностью по вере во Христа, праведностью, приходящей от Бога через веру. Я хочу познать Христа и ту силу, что воскресила Его. Я хочу разделить с Ним Его страдания и стать, как Он, в Его смерти. Тогда, надеюсь, я достигну и воскресения из мертвых».
Да, то есть Павел отказывается от этих человеческих своих приобретений. Отказывать. Это, и, кстати, это иллюстрация второй главы. Павел отказывается от прерогатив, которые были связаны со всем вот тем, что у него в жизни было. Потому что то, что у него в жизни было, на самом деле не важно. И Павел хочет лишь одного. Он хочет познавать Христа. И 10 стих, чтобы познать Его и силу воскресения Его. И участие в страданиях Его, сообразуясь смерть Его. Обратите, пожалуйста, внимание, здесь две вещи. Сила воскресения, да, и это здорово. Мы часто об этом говорим, да, что Бог своей силой, Бог Отец своей силой воскресил Его из мертвых. И эта сила доступна сегодня нам. Но также Павел, которому было многое чего доступно на самом деле, а Павел готов и хочет участвовать в страданиях. То есть Павел говорит, я готов и я хочу страдать вместе со Христом для того, чтобы вместе с Ним достигнуть воскресения. Он находится еще в этом пути. И 12 стих, который мы тоже читали, говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия, простите, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Вот он говорит, я стремлюсь ко Христу. Спасение он понимает в трех измерениях. Это спасение, которое Бог совершил, Христос совершил, приняв смерть на Голгофском кресте. Спасение, совершавшееся в прошлом. Спасение, которое совершается сейчас. Я стремлюсь к Богу. Я отвечаю на то действие, которое Он сделал. И спасение в будущем. Спасение в воскресении из мертвых. То есть вот эти три компонента. Павел мог бы вполне быть такой, с таким себе успешным иудаистом. Его принимали. Он был известным человеком. Но он бы тогда потерял вечность с Богом. И он бы тогда потерял жизнь с Богом сейчас. Да, он получил бы человеческий почет. Но с точки зрения вечности он многое потерял бы. Он отказался от своих прерогатив для того, чтобы обрести Божие. А теперь подумайте, от чего вам в этой жизни стоит отказаться или отказываться каждый день ради того, чтобы обрести нечто большее, ради того, чтобы обрести Христа, ради того, чтобы быть служителем Христовым на своем месте прямо сейчас. И действительно от этого стоит отказаться, потому что то, что мы получаем во Христе, неизмеримо больше. Ален, завершишь молитву сегодня?
Да, конечно.
Спасибо.
Драгоценный Господь, я благодарю Тебя и славлю за то, что у Тебя есть воля для каждого из нас. Я прошу Тебя, Господь, преобразуй нас, преобразуй наше мышление, помоги нам больше и больше приближаться к Тебе, искать лица Твоего, чтобы через нас, Господь, Ты являл свою славу. Дай нам ту любовь, Господь, которую Ты даешь нам. Дай нам познавать ее больше и больше с каждым днем. Аминь.
Аминь.
по страницам Библии. Продолжение следует.